Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе «Москва прощается с Людмилой Гурченко». Сегодня день единения народов России и Белоруссии, и США меняют ливийскую стратегию. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Церемония прощания с выдающейся актрисой театра и кино Людмилой Гурченко завершилась в Центральном доме литераторов в Москве. Несколько тысяч человек провожали гроб с телом у здания ЦДЛ аплодисментами и криками «Браво!». Усыпанный цветами катафалк с телом Гурченко направился на Новодевичье кладбище, где будет похоронена актриса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахуньчева.
Уже в 10 утра в Москве у входа в Центральный дом литератора выстроилась огромная очередь. Несмотря на дождь, поклонники Людмилы Гурченко часами ждали, когда смогут пройти в ЦДЛ, чтобы возложить цветы и венки к гробу с телом актрисы. По желанию родственников официальную гражданскую панихиду отменили. На большом экране перед входом в зал транслировали кадры из фильмов с участием Людмилы Гурченко и звучали песни в ее исполнении. Среди тех, кто пришел попрощаться с актрисой, много известных режиссеров, актеров и музыкантов. Вспоминает российский музыкант, режиссер и продюсер Стас Намин.
Есть такие люди, которые прожили жизнь всегда молодой. Она всегда была молодой, всегда был цветочек. Вот сколько ей лет, не играла никакой роли. Она всегда была цветок, который как бы, в самом соку, в самом расцвете. И от нее огромная жизнь шла. Вот все, кто ее видел, все чувствовали какой-то такой прилив жизни. Она была оптимист по жизни настоящей, полна любви и добра. Мы с ней были очень близкие друзья, поэтому я говорю не как просто человек, который ее где-то видел. Она внутри, и вот вся ее резкость, какая-то, может быть, иногда жесткость в суждениях, это была такая защитная кольчуга от ее изящества, благородства и беззащитности.
Продюсер Геннадий Гуревич сотрудничал с Людмилой Гурченко с 1957 года.
Люся очень много ездила за границу, и это была одна из тех заслуженных наград ей в тот советский период, когда она представляла наше искусство за рубежом. Вы не представляете, как она ярко, гордо и творчески это представляла. Я никогда не забуду один фестиваль, на который я ее провожал и встречал. Это было в Маниле. Она произвела впечатление, ну, какой-то красавицы просто. Она все себе шила, как она говорит, сама. И платье, и все, все по ее дизайну. И вообще это был неординарный, удивительный человек. Не только как актриса, а и по жизни.
Свои последние спектакли Людмила Гурченко играла на площадке театра Станиславского. О работе с ней рассказывает художественный руководитель Московского театра имени Станиславского Александр Галибин.
Мы не были, может быть, близкими друзьями, но мы были товарищами очень хорошими. И нас связывали какие-то случаи, которые мы оба помнили. Года, может, 4 назад я вел бал в Екатеринском дворце в Санкт-Петербурге. Людмила Марковна там пела. Когда она закончила, я от таких чувств переполненных закричал «Браво!». У меня был включен микрофон, это очень громко прозвучало на весь зал Екатеринского дворца. И потом она сходила со сцены, я подал ей руку, она говорит: «Это, значит, ты кричал «Браво!»». Я говорю: «Да, Людмила Марковна». Она так посмотрела на меня и говорит: «У тебя хороший вкус, Александр». Когда спрашивают, я думаю, что это человек, который был внутренне абсолютно свободен. Когда говорил, он не боялась сказанного. Это всегда было очень точно, прямо, открыто. Ее любили. Она лучшая. Нет у нас актрисы, которая могла бы встать на это упустившее теперь уже место.
А вот как характеризует Людмилу Гурченко актриса Любовь Толкалина, которой тоже довелось с ней работать.
Добрый, искрометный, настоящий, честный. Честность к профессии. Мне было с ней очень легко. Я работала с ней в спектакле «Беру счастье» и очень волновалась, я очень боялась не оправдать доверия. И мне было с ней потрясающе легко. Мы с ней были подругами. Она была яркая, она была планета. Я думаю, ее именно надо назвать астероидом.
Известный музыкант, продюсер Барри Алибасов признается, что не был большим другом Людмилы Марковны. Просто случались редкие встречи, которые производили на него сильное впечатление.
Если говорить о ней кратко, то это, конечно, безгранично я бы даже сказал, бессобашно талантливый человек. Она вот создала образ, такой всеобъемлющий образ советского человека, от блещущей на сцене красотки до буфетчицы в привокзальном ресторане. Поэтому мы все ее воспринимаем как свою. Наверное, все-таки Гурченко – это не некий отстраненный через барьер, взирающий на нас образ и актриса, а она часть нашего народа, часть каждого из нас, поэтому ее воспринимают как сами себя.
О том, что Людмила Гурченко не только купалась в народной любви, но иногда ее искренне не понимали, вспоминает телевизионный ведущий Дмитрий Дебров.
Людмила Марковна ко мне в первый раз в жизни пришла 15 лет назад с фронтовыми песнями. Пейджер стал просто разрываться от потоков ненависти и язвительности. Я читал, я не верил своим глазам. Неужели это человек, показавший русской женщине, что можно быть не забитым в бегудях, винтиком, шпунтиком пролетарского дела на пути в гастроном, а можно быть высокой, сильной, красивой, вместе с тем тянуть страну на своих плечах женщин. И вот этот-то пейджер я звезд. Эш ты харьковская! Ай-яй-яй! Приехала в Москву, вот это писал пейджер. Я называю ее в эфире, в прямом эфире, великая актриса, и немедленно пейджер мне в руку. Ой, великая харьковская, смотри-ка, актриса! Когда мы вошли в гримерку Людмилы Марковны, я и не знал, что уроки страны могут дать такой этот отзыв. Ну и что? А я действительно думаю, вот он разрывается от язвительности. А над всем этим, ну кто это слышит, этот рев? А над всем этим плывет ее грандиозный голос с песнями, которыми ее отец все ее детство напоил. И вот это, мне кажется, в ней самое главное.
О своей бывшей коллеге вспоминает народная артистка России Ирина Купченко.
Она женщина, во-первых, потому что женщина, которая влюблялась бесконечно, которая любила причесаться, любила встать, любила великолепно шила, остроумная, умная, кокетливая, бесконечно постоянно влюбленная. И в то же время это был настоящий воин, настоящий солдат, твердый, надежный, верный. Как она на съемках, когда мы снимались, ну, холодно, сидим полураздетые или на улице, на лавочке. Не было же раньше никаких вагончиков. Все ныли, все в конце концов не выдерживали, начинали капризничать. Все кроме Люси. Люся вот как солдат в окопах, в глине, в воде, в мокрых сапогах ждет, когда дадут приказ к бою. Приказ давали, Люся выходила. Всегда знает, что играть, как играть. Она и умерла как солдат. В сердце пуля попала и смерть. Я не знаю, я вообще никогда ни на что не жаловалась. А вот спросишь, как дела? Ой, знаешь, так ужасно. А у Люси как дела?
Нормалек.
Вот это нормальком она прожила, а что внутри, наверное, она только выражала свои поля.
После прощания Людмила Гурченко будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня простились с народной артисткой России Людмилой Гурченко. Она умерла в среду на 76-м году жизни. В Ливии повстанцы, противостоящие войскам Муаммара Каддафи, утверждают, что после ожесточенных боев вновь установили контроль над портовым городом Брега. В результате беспорядков в афганском городе Кандагар погибли, по последним данным, не менее 5 человек, десятки ранены. Премьер-министр Японии Наото Кан пообещал всю возможную поддержку пострадавшим в результате недавнего землетрясения и связанной с ним аварии на АЭС Фукусима Даичи. Палестинская группировка «Хамас» предупредила Израиль о последствиях нанесенного сегодня утром авиаудара по югу сектора Газа. Сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей, гостями программы с христианской точки зрения будут члены общества друзей. Их с 17 века называют квакерами. Сергей Грушко, Наталья Журавенкова и американец Йохан Маурен. Как уживаются верующие и неверующие, а квакеры, может быть, и неверующие, как квакеры представляют себе жизнь без войны, без понуждения к миру и свободе? Вот об этом и пойдет речь в программе «С христианской точки зрения». Автор ведущей программы Яков Кротов. Сегодня Москва и Минск отмечают День единения народов России и Белоруссии. – 15 лет назад президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор об образовании сообщества Белоруссии и России. Подводя итоги, эксперты разошлись в оценках. Одни убеждены, что интеграционные процессы идут успешно, и вскоре Москва и Минск договорятся о переходе на единую валюту. Другие ставят крест на проекте «Союзное государство». Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Документ об образовании сообщества Беларуси и России был подписан 2 апреля 1996 года. В тот же день Высший Совет Сообщества принял решение об учреждении Дня Единения Народов Двух Стран. Через год сообщество превратилось в Союз, а 8 декабря 1999 года Москва и Минск подписали договор о создании союзного государства Беларуси и России. Торжества по случаю этой юбилейной даты пройдут в обеих странах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
В Минске и Москве 4 апреля состоятся концерты и торжественные собрания с участием союзных парламентариев, политических и государственных деятелей, представителей творческой интеллигенции. В Минске торжественное собрание и праздничный концерт пройдут в Большом зале филармонии. Центром торжеств в Москве станет Государственный академический малый театр. За эти годы отношения Беларуси и России прошли разные периоды. От интеграционных иллюзий до разочарования в истинных мотивах Александра Лукашенко. От слов Владимира Путина о необходимости отделить мух от котлет до газовых войн и сериала «Крестный батька» на НТВ. Политолог, автор книги «Александр Лукашенко. Политическая биография» Валерий Карбалевич считает, что проект «Союзное государство» погиб смертью храбрых.
Идея союзного государства сегодня, через 15 лет после запуска этого проекта, можно рассматривать как какой-то искусственный спутник, который запустили на орбиту и который теперь уже летит сам по своей траектории и никем не управляемый, и про него уже забыли все, а он летает. Сама идея союзного государства возникла в середине 90-х годов, совсем другую историческую эпоху, когда еще не прошла ностальгия многих по Советскому Союзу. Эта интеграция Беларуси и России рассматривалась как начало реинтеграционных процессов на всем постсоветском пространстве. Все это прошло, теперь мы имеем совершенно другую ситуацию, ситуацию геополитическую, ситуацию внутриполитическую в России и в Беларуси. Поэтому этот проект, он как бы погиб смертью храбрых, но ни одна из сторон не решается заявить об этом публично и с этим проектом, как с чемоданом без ручки, и бросить вроде жалко, потому что народы не поймут, как считают руководители Беларуси и России, и нести тяжело.
Можно отметить, что в отличие от 90-х годов, белорусская оппозиция давно уже не проводит никаких протестных акций по случаю Дня Единения. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Директор информационно-аналитического центра постсоветского пространства Алексей Власов также не строит иллюзий по поводу интеграционных процессов. По его мнению, Москва, растеряв за последние десятилетия многих союзников и друзей на постсоветском пространстве, теперь вынуждена терпеть своенравного Александра Лукашенко.
Конечно, Лукашенко как контрагент, он вряд ли устраивает Кремль своей импульсивностью, непредсказуемостью и иногда откровенно странными заявлениями, которыми в том в числе и в адрес своих ближайших союзников, не сдерживает явно себя. Но, с другой стороны, стартовав в рамках таможенного союза и продвигаясь к единому экономическому пространству, в Москве ничего не остается, как воспринимать Александра Лукашенко в качестве такого неизбежного полузла. А потому о союзном государстве уже большинство наших имиджмейкеров потихоньку забывает. Есть новая игрушка, это ЕЭП и таможенный союз. Вокруг этого будет строиться риторика на ближайшие 3-4 года, в том числе и со стороны Кремля. Да, временами выпады в адрес батьки, но в остальном, когда речь заходит о проектах под патронажем России, приходится мириться. У России не так много союзников, а Минская Астана, пожалуй, что, наверное, и последние, но, может быть, еще Ереван, и то, который уже стремится в сторону Запада. И то, что у нас в арсенале связи на пространстве СНГ осталось.
А можно ли говорить о том, что Минск с помощью шантажа добивается экономических уступок со стороны Москвы и латает дыры в своем бюджете за счет российских налогоплательщиков?
Да, в определенном смысле мы содержим белорусскую модель экономики, но меняться она не может, потому что тогда придется уходить Лукашенко, ибо его гарантия присутствия у власти – это поддержка старшего и среднего населения по возрасту. которая как раз и ощущает в себе все позитивные стороны этой социально ориентированной экономической модели. Уйдет она, и уйдет высокий рейтинг поддержки Лукашенко, который объективно существует в стране. Здесь совершенно иной был бы вектор нашего разговора, если бы Беларусь прошла через ту же модель экономических реформ, что и Россия. Я не говорю, плохая это или хорошая модель, но объединяться всегда проще с теми, кто работает в общей парадигме. А модель белорусской экономики, она основана не то, что на иждивенчестве, а на сохранении социальных гарантий за счет преференций, которые Беларусь получает от России, прежде всего по линии энергопоставок. Другой модели быть не может. В Беларуси действительно очень мощная система здравоохранения, социального обеспечения, но в какой-то мере она выстроена и за счет тех преференций, которые дала Россия. С другой стороны, Беларусь в военно-политическом отношении – это наше продолжение на Запад. Это и существование Калининградского особого района без Беларуси в военной точке зрения, но крайне затруднено.
Это был эксперт Алексей Власов. Совершенно по-иному, с оптимизмом смотрит на процессы интеграции советник госсекретаря Союзного государства Павла Бородина Иван Макушок.
Давно не помню, чтобы так выстраивались хорошо отношения. Была беседа продолжительная у премьера России и представителя правительства Союзного государства Владимира Владимировича Путина с Александром Григорьевичем Лукашенко. Пошли навстречу по многим проектам, в том числе по проекту как раз атомной энергетики. Значит, союзная программа развивается, бюджет наш растет к 15-летию, уверяю вас, вырос он в несколько раз, если не в десяток раз. Это не исключено, что очень в ближайшее время, может, даже в этом году, платежное средство будет уже общим.
Хороший показатель интеграции двух государств – это когда российские бизнесмены вкладывают деньги в белорусскую экономику. Так. Этого не происходит. Почему?
Ну, как не идут? Только что 9 миллиардов было подписано соглашение межправительственное по строительству не только атомной станции, но и инфраструктуры, которая рядом с ней. Это 2 миллиарда дополнительно.
Вы можете назвать конкретные компании, которые вложили деньги в белорусскую экономику и от этого получили результаты?
Ряд компаний, самых разных, начиная от близких мне газет, я не знаю, информационных предпринимателей, но я специально подготовился, выясню вам, конечно, есть, но знаете, сколько копий лобают вокруг приватизации нефтеперерабатывающих предприятий, молочных производств. Просто хотят очень дешево купить, хотят купить, отказавшись от инфраструктуры, от социальных гарантий, которые дает нынешнее правительство Беларуси гражданам, которые трудятся на ее предприятиях. Это детские сады, это пионерские лагеря, которых у нас нету в России, а там есть.
А зачем тогда подписывать все эти документы, если это не работает?
Мы работаем во имя людей, а не во имя отдельно взятых олигархов, которые хотят...
Есть правила рынка. Что значит по своим правилам?
Слушайте, только не надо говорить мне слово рынок. Базар и рынок. Что значит правила рынка? Так вот, на максимально выгодных условиях для себя наши олигархи хотят войти в Беларусь. Лукашенко делает их выгоду не максимальной.
Это был Иван Макушок. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Через две недели после начала операции по установлению в воздушном пространстве Ливии бесполетной зоны военная кампания, целью которой является защита мирного ливийского населения от атак сил Каддафи, вступает в новый этап. Этот этап предопределен решением Соединенных Штатов сократить свое участие в операции до вспомогательной роли. Слово Юрию Жигалкину.
Неделя, начавшаяся выступлением Барака Обамы, в котором он изложил причины, заставившие США принять участие в еще одной военной кампании, и заявил, что бездействие запятнало бы совесть мира, заканчивается внезапным решением Белого дома. Вслед за ожидавшимся известием о переходе командования операции в руки НАТО последовало сообщение о том, что к концу недели американские самолеты прекратят боевые вылеты и возьмут на себя лишь вспомогательную роль в проведении операции. К этой новости оказались явно неподготовленными даже ключевые члены Сената, услышавшие о решении снять американские самолеты с боевого дежурства в Ливии из уст председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирала Майкла Маллена. Сенатор Маккейн в ответ предупредил, что Белый дом совершает глубочайшую ошибку, способную возыметь потенциально катастрофические, по словам сенатора, последствия. Сенатор Линдзи Грэм призвал Белый дом пересмотреть это решение, заявив, что расчет на то, что американские силы будут отныне оставаться в стороне и вернуться к боевым действиям, только если НАТО потерпит крах, внушает страх. Многие из их коллег выразили негодование относительно того, что администрация не открыла Конгрессу свои планы накануне начала операции и до сих пор четко не определила ее цели. Такую точку зрения разделяют очень многие эксперты. Миссия, начавшаяся отчасти импровизационно, явно затягивается. Силы Каддафи оказались более жизнеспособны, чем рассчитывали сторонники военной операции. Силы повстанцев менее боеспособны, чем надеялся мир. При этом, как заявили лидеры ведущих западных стран, Каддафи должен уйти. Самое важное в данный момент то, что повстанцы продемонстрировали свою неспособность развить достигнутый успех, сказал в интервью телекомпании Fox генерал в отставке Снайдер Меркс. Они были способны добиться перевеса только в условиях масштабной воздушной поддержки сил НАТО. В последние дни погода затруднила нанесение ударов с воздуха, и мы видим, что армия Каддафи опять берет верх. Я думаю, наступил момент, когда повстанцы должны обернуть время в свою пользу. Они должны окопаться вокруг Бенгази, перегруппироваться, представить миру свою политическую программу. Международное сообщество должно разобраться, с кем оно имеет дело в лагере оппозиции, и определить свое отношение к ней. Одновременно силы НАТО будут продолжать ослаблять армию Каддафи. Мы должны исходить из новых временных рамок конфликта. Понятно, что ливийское восстание не будет столь же кратким, как восстание в Тунисе или Египте. Судя по заявлениям министра обороны Роберта Гейтса, администрация осознает эти реалии, но пока не готова оказать прямую поддержку повстанцам. Больше всего в данный момент ливийской оппозиции требуется профессиональная военная подготовка, организация системы командования и контроля. Образно говоря, она должна начать с нуля. В том, что касается ее обучения и предоставления ей необходимой поддержки, честно говоря, это способны сделать многие страны, не только Соединенные Штаты. И я считаю, что они и должны заняться этим, сказал Роберт Гейтс. Столь откровенное желание Белого дома как можно быстрее отмежеваться от военной операции в Ливии находится в полном соответствии с политической установкой президента Обамы на ограниченное американское вмешательство в военный конфликт в критический момент и незамедлительный уход после стабилизации ситуации. Но способно ли это политическое решение выдержать испытание столкновением с реальностью? В этом продолжают сомневаться американские специалисты и комментаторы. Вот что говорит в интервью каналу MSNBC Пол Бремер, бывший глава американской переходной администрации в Ираке. Как мне кажется, с самого начала было нереалистично рассчитывать, что мы сможем добиться успеха только путем установления бесполетной зоны. Она существовала в Ираке 12 лет, и это не привело к падению Саддама Хусейна. Сейчас требуются дополнительные меры, если мы хотим добиться большего в Ливии. Белый дом должен осознать, что если Каддафи, в конце концов, останется в некой руководящей роли в Триполи, такой исход будет серьезным поражением для Соединенных Штатов в этом регионе. Он даст диктаторам ощущение, что США не готовы добиваться своих целей. Впрочем, тон заявлений официальных американских представителей в последние дни становится все более однозначным. Разговоры о том, что Вашингтон подумывает о поставке повстанцам оружия, сменились заявлениями о том, что США не готовы к оказанию им прямой помощи. Все это наверняка добавит голосов в ближайшие дни в рядах тех, кто все настойчивее призывает Белый дом четко определить цели США в Ливии и разработать ясную стратегию их осуществления.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком, главная тема его программы. От Муаммара Каддафи убегают чиновники. В Петербурге разогнали марш несогласных. Дмитрию Медведеву предложили десталинизацию. «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. В Москве 15.30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня простились народная артистка России Людмила Гурченко. На траурную церемонию в Центральном доме литераторов пришли тысячи людей. Присутствовали муж и дочь актрисы, а также ее друзья и коллеги. Гурченко будет похоронена на Новодевичьем кладбище. В Ливии повстанцы, противостоящие войскам Муаммара Каддафи, утверждают, что после ожесточенных боев вновь установили контроль над портовым городом Брега. Подтверждения этой информации из других источников пока нет. В результате беспорядков в афганском городе Кандагар погибли, по последним данным, не менее 5 человек, десятки ранены. Около 2000 жителей Кандагара участвовали сегодня в демонстрации протеста против недавнего сожжения Корана американским священником Терри Джонсом. Алассан Уатара, признанный ООН победителем прошлогодних президентских выборов в Кот-д'Ивуаре, отрицает причастность поддерживающих его сил к гибели около 800 человек в городе Дукуэ. Ранее сотрудники Международного комитета Красного Креста заявили, что располагают сведениями о сотнях погибших в этом городе. Палестинская группировка «Хамас» предупредила Израиль о последствиях нанесенного сегодня утром авиаудара по югу сектора Газа. В результате израильского рейда были убиты трое боевиков военного крыла Хамаса. Еще 4 человека были ранены. В Таиланде число погибших в результате наводнений и схода оползней, вызванных проливными дождями, возросло до 35, сообщили власти. По их оценкам, стихийное бедствие затронуло в общей сложности около 100 тысяч человек. Премьер-министр Японии Наото Кан пообещал всю возможную поддержку пострадавшим в результате недавнего землетрясения и связанной с ним аварии на АЭС Фукусима Даичи.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Петербурге на уходящей неделе внимание политического бомонда было приковано к ежегодному отчету губернатора Валентины Матвиенко перед депутатами законодательного собрания. Ее доклад вызвал неоднозначную реакцию у общественности, в особенности у лидеров партии «Справедливая Россия». Продолжит Виктор Резунков.
Ежегодный отчет городского правительства перед депутатами законодательного собрания Санкт-Петербурга, как это было в советские времена, содержал в основном сообщения о достигнутых Петербургом под умелым руководством губернатора Валентины Матвиенко успехах и достижениях. Город движется в верном направлении. Зарплаты, инвестиции, рождаемость растут, а смертность и стоимость строительства дорог снижаются. Блэкаут августа прошлого года оказался для Петербурга полезным, а со снегом правительство города справилась успешно. С жесткой критикой заявлено губернатором Петербурга социальных рекордов выступила депутат Госдумы, лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Она, прежде всего, возмутилась отсутствием логики в отчете губернатора.
Во-первых, из социальных вопросов были отобраны отдельные вопросы, где даже не достигнуто, а намечается определенное повышение зарплат по определенным категориям. У нас очень сильное снова отставание заработной платы бюджетников от средней по городу. Об этом не было сказано ни слова. О том, как была проиндексирована зарплата в предыдущие годы, тоже не было сказано ни слова. И сказано было лишь о том, что вот в следующем году будет повышена заработная плата библиотекарям и работникам детских садов. При этом, что будет с учителями школ, что будет с другими категориями бюджетников, ничего не было сказано. То есть такое манипулирование, жонглирование фактами. Там, где провал, об этом не говорится ничего. Там, где на каком-то отдельном участке можно показать относительно благополучную цифру, об этом говорится, а общей картины нет. Далее, там, где абсолютный провал, допустим, с представлением молодым семьям, с развитием жилищных сертификатов, с предоставлением социального жилья, никаких результатов, не сказано ни слова.
31 марта, в день марша несогласных под лозунгом «За отставку Матвиенко», губернатор Петербурга встретилась с градозащитниками и по результатам этой встречи объявила о том, что здания в историческом центре Петербурга больше не будут сноситься без обсуждения с представителями общественности. Поздно, считает Оксана Дмитриева.
После 8 лет совершенно варварского уничтожения памятников архитектуры и памятников культуры, на мой взгляд, уже нужно отвечать. А уничтожение памятников культуры, это, кстати, тоже уголовное преступление. Одно дело возбуждено, правда, не против чиновников, а против коммерческой фирмы по поводу дома на Галерной. Поэтому в настоящий момент уже должна наступить, на мой взгляд, ответственность за все содеянное, а не некие обещания за несколько месяцев до выборов или до переназначения. Что касается заявки, это на очередной срок или не заявка, на мой взгляд, конечно, это свидетельство того, вот весь этот отчет, что у городской власти, у губернатора нет концепции, стратегии и плана развития города ни по одному направлению, что видит ни цели, ни задачи, ни проблемы, и не только не в состоянии их решить, но даже не в состоянии их осознать.
И уж совсем возмущение у Оксаны Дмитриевой, как и у многих петербуржцев, вызвало заявление губернатора о том, что правительство Санкт-Петербурга успешно справилось с проблемой снега в городе.
По поводу того, что городское правительство успешно справилось со снегом, с крышами, с сосульками, с протечками, я даже комментировать не буду. поскольку поверить в это может только слепо-глухонемой человек и не житель нашего города.
В своем отчете Валентина Матвиенко, как подсчитали те, кому надо подсчитывать, премьер-министра Владимира Путина упомянула трижды, а президента Российской Федерации Дмитрия Медведева дважды. Что бы это значило? Виктор Разумков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжает нашу программу комментарии политического обозревателя Радио Свобода Виталия Портникова о евроинтеграции и о взаимоотношениях России с бывшими советскими республиками.
На этой неделе мне пришлось присутствовать на первом форуме «Европа-Молдова», прошедшем в Кишиневе. Как обычно бывает на таких мероприятиях, собралось немало политиков, экспертов, журналистов. В молдавскую столицу прибыл даже премьер-министр Польши Дональд Туск. С докладами выступали бывший президент Польши Александр Квасневский и бывший президент Румынии Эмиль Константинеску, российское представительство. Как обычно бывает на форумах, посвященных европейской перспективе бывших советских республик, было минимальным. Единственное, кого можно было увидеть среди людей, которых номинально можно было отнести к российской власти, это депутат Государственной Думы России от Коммунистической партии Елена Дропека. Ну и взгляды она высказывала, соответственно, своей партийной ориентации. Это как бы совершенно естественно. Но естественно и другое. Всякий раз, когда речь заходит о том, что бывшие советские республики стремятся в Евросоюз, что они хотели бы связать свое будущее с соседями по континенту, в России никто не говорит, что это плохо. Более того, всегда звучит мысль о том, что европейская перспектива – это то, что не пугает российскую сторону, а, напротив, поможет налаживать взаимовыгодные связи с соседними государствами. Но это пока речь идет о теории. А когда речь начинает идти о практике, оказывается, что либо российскую сторону такая евроинтеграция не интересует, и она не готова ей содействовать, либо же, напротив, интересует настолько, что Москва готова предъявлять ультиматумы соседним странам, лишь бы только они не договаривались с Европейским Союзом. Как раз в эти дни стало известно о том, что украинскую столицу посетит российский премьер-министр Владимир Путин. Недавно Владимир Владимирович уже говорил о том, что если Украина договорится о зоне свободной торговли с Евросоюзом, это потребует создания некой таможенной границы между Россией и Белоруссией с одной стороны и Украиной с другой. И вот сейчас средства массовой информации утверждают, что Путин прибудет в Киев именно для того, чтобы убедить украинское руководство, не нужна ему никакая зона свободной торговли с Евросоюзом. Будут серьезные проблемы. Более того, можно сказать, что если Киев пойдет навстречу Москве, то появятся определенные преференции. Еще недавно в российской столице говорили о том, что не хотели бы видеть соседей в Североатлантическом Союзе, потому что это агрессивный блок, потому что его расширение мешает России чувствовать себя в безопасности, потому что, в конце концов, сам факт того, что НАТО идет на восток, это некие враждебные действия по отношению к России. А Евросоюз – это совсем другое, это политико-экономический союз, главный партнер самой Российской Федерации. Но все же, несмотря на то, что перспектива вступления бывших советских республик в Евросоюз выглядит очень уж отдаленным будущим, даже сама возможность минимального взаимопонимания этих стран с Европой, минимальной заинтересованности самой Европы во взаимопонимании с ними вызывает неприкрытую ревность и раздражение России. А можно ли на фундаменте ревности и раздражения строить нормальные отношения с соседями и с самой Европой? Я не уверен. Это такой же, можно сказать, плавающий фундамент, как и тот фундамент, который российское руководство взяло в построение отношений с собственным народом. Виталий Портников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Первый Всероссийский съезд учителей истории и обществознания собрал в Москве более 1000 участников из самых разных регионов. Причиной создания новой ассоциации стали растущий интерес общества к истории и к образованию, а также новые федеральные стандарты старшей школы. Об этом нашему корреспонденту Тамаре Лиленковой рассказал директор Института всеобщей истории РАН, председатель ассоциации Александр Чубарьян.
Никогда еще общество, и не только российское, не следило так пристально за вопросами истории, изложенными в учебниках. Дважды Совет Европы обсуждал европейские учебники. В России же до сих пор не смолкает спор о том, следует ли унифицировать школьные учебники по истории, как это было в советские времена, или представить разные трактовки событий. Как к этому относятся сами педагоги, можно было понять на первом Всероссийском съезде Ассоциации учителей истории и обществознания, которую возглавил директор Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян.
Мы создавали ассоциацию, чтобы рассмотреть вопрос о повышении качества исторического образования в средней школе. Второе – создать некую новую площадку и новый такой обратный счет, чтобы не только власти декретировали, как строить школьное образование, но чтобы было учтено мнение учительства. Есть еще одна проблема, которая, мне кажется, очень важной. Вот на европейских совещаниях, что речь о том, какой должен быть учебник истории. Он должен давать факты или он должен, прежде всего, научить нашего ученика мыслить, сопоставлять факты, сравнивать, формировать личность. Большинство вот сказалось, конечно, за второе, и я большой сторонник этого, поэтому, значит, это тоже будет обсуждаться.
То, что касается возможности вариативности и учебников, и тех сведений, которые может получать школьник для того, чтобы двигаться в этом, да, чтобы думать, размышлять, это же большой объем тогда. Учителя ограничены часами. Учитель не может давать несколько точек зрения на одно и то же событие, просто он не уместится в эти часы.
Во-первых, это должно, можно делать в учебниках даже. Я давно сторонник этого, чтобы была какая-то проблема, где было сказано, вот есть такая точка, есть другая. Второе, это важно не для ученика, а для учителя, чтобы учитель знал разные точки зрения. Надо готовить учебные пособия маленькие для учителей, чтобы они знали, какие дискуссии происходят вокруг тех или иных проблем отечественной и мировой истории. Я хочу после съезда собрать авторов учебников и договориться о чем. Некоторые есть базовые ценности наши, по поводу которых желательно выработать какие-то общие подходы. Ну, например, борьба с ксенофобией, расовой и национальной исключительностью. Есть понимание того, что история – это не только победа и достижение, не только триумфальное шествие, но и поражение, иногда и преступление. Я не уверен, что по всем этим пунктам можно договориться, но какие-то базовые ценности могут. И есть некоторые пункты истории, особенно вот болезненная одна вещь – история Великой Отечественной войны. Вот я считаю, что здесь мы могли бы найти какой-то консенсус, чтобы было показано роль Советского Союза в победе и так далее, и так далее.
А те национальные ценности, которые как раз и в стандартах старшей школы, вообще во всех стандартах нашей новой школы, что называется, присутствуют, они естественным образом переносятся и как раз на курс истории и обществознания. Это такой тоже достаточно тонкий и сложный момент.
Да? Конечно, конечно. Мое личное мнение, что надо реформировать предмет обществознания. Обществознание должно дать, с моей точки зрения, людям знания, детям, конституции страны, политической системы, основы права, основы экономики и все.
Как вы относитесь к тому, что история становится разной? История культуры, история... Вообще, то есть история начинает делиться, как ткань растаскивается на волокна.
Это общая мировая практика. Макроистория, микроистория. Вначале все увлеклись микроисторией, то есть историей повседневной жизни, историей частной жизни, история. Это страшно интересно. Голод в истории, преступления в истории, болезни в истории. Но сейчас все пришли к выводу, весь мир, что одновременно нужна и макроистория. Мы ушли от марксистской идеи закономерности, но какая-то цельность должна быть, например, созданная Международной ассоциацией глобальной истории, идея всемирности, целостность. И я выступаю по поводу новых стандартов, что история должна и в старшей школе существовать. И этот курс, который назвали «Россия в мире», он может существовать, но с приставочкой «история», а не какое-то абстрактное мифическое образование.
Так получается, что история так или иначе все-таки состоит из мифов.
Это не мифы. Со мной многие спорят. Я говорю, история немножко похожа на искусство. Потому что это известное воображение. В истории миллионы фактов, и уже сам отбор фактов связан с личностью человек, который об этом говорит. Он доносит окружающему миру свое видение истории. Когда-то английский крупный историк Карр сказал, что истории столько, сколько историков. Это, конечно, некоторое привлечение, но в этом что-то есть. А сколько мифологии исторической, есть еще целый пласт. Это историческая беллетристика, которая заполняет все книжные магазины и лавки, миллионы экземпляров. У нас война этому объявлена, а я за это. Может быть, она неправдива, может, она противоречит канонам, но она возбуждает интерес к истории, понимаете, и ничего страшного в этом нет, по-моему.
Так считает директор Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян. А участники первого Всероссийского съезда учителей истории и обществознания разъехались по регионам, чтобы формировать гражданственность молодого поколения, знакомить школьников с достижениями современной исторической науки и изучать историю на местах. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня простились с народной артисткой России Людмилой Гурченко. В Ливии повстанцы, противостоящие войскам Муаммара Каддафи, утверждают, что после ожесточенных боев вновь установили контроль над городом Брега. В результате беспорядков в афганском городе Кандагар погибли, по последним данным, не менее 5 человек, десятки ранены.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Спортивная панорама. Футбольная сборная России, сыграв в товарищеском матче со сборной Катара в ничью 1-1, вновь вызвала на себя волну острой критики. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Главный вопрос, который активно обсуждался и до, и после игры в Катаре, вопрос о развитии сборной России. Прозвучали достаточно резкие заявления от вполне серьезных экспертов. Сборная России нигде не развивается, ни по игре, ни по каким-то другим параметрам. Ситуацию анализирует футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Заметно ли это развитие или наоборот деградация по последним выступлениям команды Дика Адвоката?
Я думаю, что эксперты в общем правы, потому что сборная России, как и до того «Зенит», скажем так, получив единожды некий фирменный почерк голландский, в дальнейшем действительно не развивалось ни у Гуса Хиддинка, ну а у Адвоката вообще, мне кажется, не видно никакого развития. То есть есть система, есть определенные схемы, по которым футболисты играют, все это видно. То есть сказать, что у них нет какого-то понимания, что делать на поле, нет. Но при этом видно также, что эта система не работает, и что сборная России в целом не добивается очень хороших результатов. Потому что то, что говорит Дик Адвокат про то, что в гостевых матчах набрали большое количество очков, это, конечно, все несерьезно. Потому что сразу вопрос, а с кем играли? Вот и здесь тоже последний матч будущих хозяев чемпионатов мира, конечно, явился во всей красе, ну, просто некачественный футбол. И для Катара, может быть, это простительно. Для сборной России, которая претендует уже вот последние несколько лет на то, чтобы считаться элитной команды, это непозволительно, это очень низкий уровень. Игроки сборной Катара изо всех сил пытались доказать, что они достойны, а игроки сборной России, видимо, к этому отнеслись весьма несерьезно, с прохладцей, так сказать. Видно, что у сборной России потенциал довольно большой, что она способна почти любого соперника, скажем так, держать в тонусе. Другое дело, что сама из этого может ли извлечь много положительных моментов, я в этом не уверен.
Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко проговорился о хороших коммерческих результатах визита в Катар. Действительно, российская команда получила деньги за эту игру, так же, как за игру с Ираном. Вероятно, такая деятельность Российского футбольного союза благотворна, но неужели в этом заключается цель существования сборной России – ездить по не очень развитым футбольным отношениям странам и зарабатывать какие-то деньги, пусть даже идущие на развитие футбола? Мнение Игоря Швейцера.
Если быть циником, то, наверное, с господином Фурсенко можно согласиться. Потому что, в принципе, игра с любым не самым сильным соперником, наверное, ну, не позволяет расти. Хотя можно и на таких соперниках нарабатывать, скажем так, мозоли. То есть научиться, наконец, играть даже со слабым соперником в полную силу и крупно его обыгрывать, показывая хороший футбол. Но этого не происходит. С другой стороны, то, что российский футбол что-то зарабатывает, а не только тратит государственные итоге. Это наверняка большой плюс.
Сейчас сборная России не является единоличным лидером в отборочной группе чемпионата Европы 2012 года. Критики уже говорят о том, что под сомнением находится выход сборной России в финальную часть этого турнира. С другой стороны, у России впереди 4 домашних матча, и, видимо, возможность все поправить у нее имеется. Перемирят ли турнирные перспективы сборной России после этих матчей, или она по-прежнему остается одним из главных претендентов на выход в финальную часть чемпионата Европы?
Я и договорил, и сейчас скажу, что ничего не изменилось. Сборная России один из трех явных фаворитов этой группы. С учетом качества игры, показанного соперниками, сборная России имеет хорошие шансы. Если бы все изменялось в абсолютных величинах, то, конечно, ее футбол, скажем так, не безупречен. Особенно в том, что касается пресловутой реализации моментов. Потому что вроде бы комбинационная игра есть, контроль мяча есть, комбинации есть, голов нет. Я думаю, что резерв есть, и он никуда не девался. Другое дело, насколько он полноценный. Сборная России, сыграв вот таким вот экспериментальным составом, наверное, показала даже лучшее лицо, чем до того, потому что видно, что эти футболисты более мотивированные. И в чем ошибка, наверное, Дика Адвоката, что он слишком доверяет одним и тем же футболистам. Какие бы они ни были хорошие, все-таки, не чувствуя конкуренции, они порой, то, что называется, бронзовеют.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. У сборной России был шанс поправить репутацию, победив сборную Катара на ее поле. Делать этого россияне не стали. Что же, российский болельщик терпелив. Придется ждать до июня, до домашней отборочной встречи со старой знакомой, сборной Армении. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Подзаголовок, открывшийся в музее архитектуры выставки в Москве, «Идеи и вещи, изменившие мир». И в самом деле, модернистские идеи Ле Корбюзье столь широко распространились и повсеместно легли в основу типовых проектов массовой застройки, что похожие здания и даже города теперь можно встретить в самых разных точках земного шара. И все же творения мастера остаются непревзойденными образцами. Им и посвящена выставка, рассказывает Лиля Пальвелева.
60 лет назад французский архитектор Ле Корбюзье создал в Индии целый город Чандигарх. Недавно российский фотограф Алексей Народницкий побывал там и сделал серию снимков, причем даже тех правительственных зданий, к которым близко обычных людей не подпускают. Московский посетитель фотовыставки почти не найдет здесь этнических примет, разве что линии одной из построек слегка напоминают изгибы индийских храмов. В остальном это широко растиражированный и оттого ставший привычным набор приемов. Дома составляются из повторяющихся бетонных блоков, словно детали конструктора Лего. Простые геометрические формы превалируют. И все же, говорит куратор выставки Елена Гонсалес, умышленный город Чандигарх – это классика архитектуры.
Собственно, эта выставка – это некоторый ответ на вопрос о том, человечен ли модернизм, нечеловечен, безлик ли он или он индивидуален. Мы хотим, в общем, эти мифы в какой-то мере рассеять. Корбюзье прославился тем, что как бы заново во многом изобрел то, что называлось человеческое измерение, человеческая шкала. Он придумал модулер, то есть некого человека, и вот на основе этих человеческих пропорций он развивал свою архитектуру от планировки города до мебели. И вот мы на этой выставке все это показываем. Идея была в том, что как раз архитектура, она приближалась к человеку. Человек в физическом измерении становился мерилом всех вещей. Эти идеи, они сегодня важны, но они очень сильно искажены. Когда, например, наши конструктивисты, там Гинзбург, проводил опыты по высоте помещения, по цвету, вот какой должен быть потолок, там, какого цвета, делал выкраски, миллион там голубого цвета и так далее, и тому подобное, то все это были эксперименты по восприятию человеческому, по тому, как человек должен находиться в этой среде, чтобы ему было комфортно, чтобы ему реализовываться. По идее, это должно было перейти в массовое строительство, потому что вторым тезисом, в общем-то, Корбюзье, это был стандарт. То есть воспроизведение этих прекрасных условий для всех, да, стандарт не в нашем понимании, что вот много плохого одинаково, а в том, что это много хорошего одинаково должно быть. Но авангард и модернизм погорели на чисто финансовых вопросах, потому что хорошего много не может быть.
Алексею Народницкому пришлось немало потрудиться, чтобы в объектив его фотокамеры не попадали люди. Здесь ничто не отвлекает внимание от игры линий, цвета и света. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве в начале следующей недели выступят известный американский джазовый пианист и композитор Чика Кория и его друг, вибрафонист Гэри Бертон. Это не первый приезд в Россию знаменитого дуэта. Впервые Бертон и Корио посетили Москву еще в советские времена, когда официальные власти неохотно пускали западных джазменов в СССР, рассказывает Момин Шакиров.
О Чике Корее невозможно говорить без придыхания. Абсолютнейший гуру музыкального мира планеты, где любят и играют джаз. Он ворвался в элиту джазовых исполнителей в далекие 60-е, когда на сцене доминировали такие гиганты, как Майлз Дэвис, Фредди Хаббард, Джон Колтрейн и другие. Чике Корея, если и не возглавил группу авангардистов того времени, то стал одним из тех, кто нарушил правила игры в мейнстриме, превратившись в новатора-концептуалиста и основоположника стиля фьюжн, что в переводе означает сплав или слияние. О Чике Корее рассказывает саксофонист и композитор Алексей Козлов.
Чик Корея — это не просто виртуоз и мастер. Он был одним из первых, кто начал выступать вместе с Майлзом Дэвисом и практически создал свою ветвь вот, в стиле джаз-рок и фанки-фьюжн. Это были такие несколько ответвлений от этого глобального направления, которые создали, это был Weather Report, Джо Завинелла был Махавишну оркестра, и, конечно же, значит, Return to Forever, его вот первый его проект, это была просто самостоятельная линия в развитии музыки 20 века. Поэтому он войдет в историю не просто как виртуоз, а как вообще создатель чего-то принципиально нового и породивший огромное количество последователей, которые всю жизнь только и пытались вот играть в его уже в этом в стиле, понимаете? В этом смысле нам повезло, что мы еще раз сможем его послушать здесь у нас в России. И я помню, как я с ним встречался еще в советские времена, когда он приехал впервые еще давно по приглашению посольства Соединенных Штатов и Родиона Щедрина, и они вместе с Гарри Бертоном именно этим дуэтом и исполнили композицию серьезнейшей, сложнейшей музыки, не джазовой, в американском посольстве, в Спасо-хаузе, чем вообще просто поразили всех приглашенных, а я был в их числе, как они вообще владеют и авангардной, просто никакой не джазовой музыкой.
В Москве Чика Корея и Гэри Бертон отметят сразу два юбилея. Во-первых, 70-летний юбилей самого Чика Корея, которому и приурочен мировой тур. Во-вторых, 40 лет назад они с Бертоном впервые вместе вышли на одну сцену. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут в эфире «Кавказский час». Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. И необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.